Глава 9. Мисс Барстоу пригласила меня на ланч. Она нравилась мне все больше. Я прождал ее минут 10 в холле, связывающем солярий с другими помещениями. Выйдя ко мне, она не сердилась, и я знал почему. Я не поднял насмех миссис Барстоу за всю ту чушь, которую она преподнесла мне на блюдечке. Моей вины в этом не было, но многие ли на месте Сары Барстоу задумались бы об этом? Да не один из тысячи. В той или иной степени всякий бы злился, пусть и пытаясь скрыть свои эмоции и осознавая, что я не заслуживаю подобного отношения. Она же просто не сердилась. Она заключила сделку и придерживалась взятых на себя обязательств, вне зависимости от того, сколько бессонных ночей ей выпало и сколько несчастий на нее обрушилось. А они определенно выпали на ее долю. Я понимал, появись я 10 минутами раньше или позже, миссис Барстоу могли прийти в голову совсем другие мысли, и мне оставалось бы только принять это с вежливым спокойствием. Я понятия не имел, что же заставило ее так разоткровенничаться. Если моя синяя рубашка и галстук цвета выдубленной кожи, значит, я не зря потратил на них деньги. Как сказал бы Сол Пензер, ну, паря. Итак, она пригласила меня на ланч. «На нем будет ее брат», — добавила она. Раз уж мне хотелось с ним повидаться, это будет весьма удобно. Я поблагодарил ее и сказал: «Вы молодчина, мисс Барстоу». Правда, слава богу, Нира Вульф, умнейший человек на свете, придумал это соглашение с вами, потому что только оно избавит вас от возможных неприятностей.
«Если они мне грозят», — парировала она.
«Да, я знаю», кивнул я. «Вам и так досталось, но вас терзают опасения, что дальше будет еще хуже. Я всего лишь хотел сказать, что вы молодчина». Вышло так, что за ланчем я встретился не только с ее братом, но и с Мануэлем Кимбалом. Я этому только обрадовался. На основании собранных утром сведений у меня создалось впечатление, что участники той четверки являются фигурами более важными, чем это представлялось прежде. Днем ранее, проведя за телефонными переговорами около 2 часов, я наконец-то связался с инструктором Грин Медоу, и он принял приглашение Вульфа на обед. С Барстоу никаких дел он не вел, знал его только в лицо, но Вульф выудил из него уйму фактов касательно общего устройства клуба и игрового поля. Когда около полуночи инструктор отправился в освояси, влив в себя бутылку лучшего портвейна Вульфа, Вульф знал о гольф-клубе не меньше самого инструктора. Среди прочего, он выяснил, что члены клуба хранили свои сумки в шкафчиках, которые нередко не запирались, а если и запирались, то изобретательный и решительный человек вполне мог бы без особых трудностей заполучить дубликат ключа. С ключом, естественно, было бы проще выждать благоприятный момент, чтобы открыть шкафчик, вытащить драйвер из сумки и заменить его другим. Это мог сделать не только один из партнеров Барстоу по воскресной игре, но и любой другой член клуба, а также кто-нибудь из его работников или посетителей, имевших доступ к раздевалкам. Теперь же выяснилось, что сумки Барстоу не было в его личном шкафчике с сентября. Он забрал ее с собой в университет. Картина таким образом изменилась. На первый план выдвинулись игроки из той четверки. Ели мы наверняка не в столовой. Комната с окнами была не слишком большой, хотя в ней имелись стол и стулья. Из окон мало что можно было разглядеть из-за кустов. Нас обслуживал высокий худой парень в черном костюме, иначе говоря, дворецкий смол, как было известно принимаемым здесь гостям вроде меня. Подаваемые блюда показались мне не очень сытными, но их не постыдился бы и фриц. Одна штука в круглых раковинах оказалась просто первоклассной. Стол был маленьким, меня усадили напротив мисс Барстоу, справа от меня сидел ее брат, а слева — Мануэль Кимбл. Лоуренс Барстоу нисколько не походил на сестру, хотя в нем и проглядывали черты матери. Он был хорошо сложен и излучал самоуверенность, соответствующую его образу жизни. Черты лица были приятные, правильные, но совершенно непримечательные. Я перевидал сотни подобных ему в ресторанах рядом с Уолл-стрит и на 40-х улицах. При взгляде на собеседника он немного отводил глаза, но я пришел к выводу, что, возможно, эта привычка приобретена в полетах. Глаза у него были серыми, как у матери, но в них не читалось ее железное самообладание. Мануэль Кэмпбелл являл собой совершенно иной тип. Он был смуглым, с весьма складной фигурой, хотя и небольшого роста. Его черные волосы были зачесаны назад, а взгляд его черных же беспокойных глаз так и шнырял по нам и, казалось, находил хоть какое-то удовлетворение или отдых лишь на Саре Барстоу. Он меня нервировал и, как мне показалось, немного действовал на нервы и мисс Барстоу. Видимо, он не знал и не должен был знать, какую роль я играю в семейном кризисе. Утром Сара сообщила мне, что близости между Кимблами и Барстоу никогда не было. Единственное, что объединяло их, это соседство их летних резиденций и то обстоятельство, что Мануэль, опытный пилот-любитель, взялся обучать Ларри Барстоу летному делу. У Ларри возник интерес к конструированию самолетов. Сама Сара Барстоу пересекалась с Мануэлем Кимблом прошлым летом 2-3 раза, а в основном видела его только в обществе брата. Кимблы были приезжие. Поместье в 2 милях к югу они купили лишь 3 года назад. Э. Д. Кимбла, отца Мануэля, Барстоу знали шапочно, по случайным и довольно редким встречам на крупных светских приемах или общественных собраниях. Мать Мануэля давно умерла, насколько поняла мисс Барстоу. Она не помнила, чтобы ее отец и Мануэль Кимбл обменялись больше, чем парой слов, за исключением одного дня прошлым летом, когда Ларри привел Мануэля к Барстоу, чтобы разрешить спор теннисной партии, и они с отцом выступали в роли арбитра и судьи на линии. Несмотря на все это, Мануэль Кимбл вызывал у меня интерес. В любом случае, он был одним из четверки. Еще он выглядел иностранцем, его имя забавно сочеталось с фамилией, и он меня нервировал. Разговор за обедом велся в основном о самолетах. Сара Барстоу всячески поддерживала тему, не допуская долгих пауз, а раз или два, когда ее брат спрашивал о делах ей более близких, она довольно грубо уходила от ответа. «Я просто ел». Когда мисс Барстоу наконец отодвинула стул, случайно толкнув спинкой смола в живот, мы все встали. Едва ли не впервые Ларри Барстоу обратился ко мне. По кое-каким намекам я понял. Он склоняется к мысли, что я вполне мог бы поесть где-нибудь в другом месте. «Вы хотели поговорить со мной?»
«Если вы можете уделить мне 1/4 часа», — кивнул я.
Он обратился к Мануэлю Кимблу. «Манни, если не возражаешь, подожди меня. Я обещал сестре поговорить с этим человеком».
«Конечно». Взгляд Мануэля остановился на Саре Барстоу. «Возможно, мисс Барстоу не откажет мне в любезности и скрасит мое ожидание». Без особого восторга она
выразила согласие, однако я вмешался. «Прошу прощения», — обратился я к мисс Барстоу, «но позвольте напомнить вам, что вы согласились присутствовать при разговоре с вашим братом». Вообще-то подобное не оговаривалось, но я полагал, это как само собой разумеющееся, и она действительно была мне нужна. «Ах!» — мне показалось, что моя реплика вызвала у нее облегчение.
«Да, простите, мистер Кимбл, сказать, чтобы вам подали сюда кофе?»
«Нет, благодарю». Он поклонился ей и повернулся к Ларе. «Побегу и займусь тем бензопроводом. Может, меня подвезут на одной из ваших машин?» «Спасибо. Буду ждать тебя в ангаре в любое время. Благодарю за приятный ланч, мисс Барстоу».
Что меня удивило в нем, так это его голос. Я ожидал, что у парня с такой внешностью окажется тенор. Однако он скорее производил впечатление шепчущего быка. Голос был низким и достаточно громким. Но Кимбл не повышал его, придавая ему даже некоторую приятность. Ларри Барстоу вышел с ним и дал кому-то указание отвезти гостя домой. Мы с мисс Барстоу подождали ее брата, а затем все трое пошли в сад, к той же скамейке, где она приняла меня утром. Ларри уселся рядом на траву, а мы — на скамейку. Я объяснил, что потребовал присутствия мисс Барстоу, поскольку она заключила соглашение с Ниро Вульфом и должна сама удостовериться, что не будет сказано или сделано ничего выходящего за рамки данного соглашения. Мне необходимо было кое-что выяснить у Лоуренса Барстоу, и лишь она одна могла настоять на ответе, если мое право услышать его вызовет сомнение.
«Ну что ж, я здесь», — произнесла Сара Барстоу.
Вид у нее был совершенно выдохшийся. Если утром она сидела прямо, расправив плечи, то теперь сутулилась.
«Что касается меня», — начал Лоуренс, — «вас зовут Гудвин, так?»
«Именно».
«Что касается меня, то ваше соглашение, как вы его называете, есть не что иное, как дешевое нахальство».
«Что-нибудь еще, мистер Барстоу?»
«Да. Коли вы настаиваете, шантаж».
У его сестры еще остались силы на вспышку.
«Ларри, что я тебе сказала?»
«Одну минуту, мисс Барстоу».
Я перелистал назад страницы блокнота. «Пожалуй, вашему брату стоит послушать. Сейчас найду». Страница отыскалась. «А, вот оно. Я прочел соглашение в точности, как его продиктовал Вульф». «Такое вот соглашение, мистер Барстоу. Могу добавить, что мой наниматель, мистер Ниро Вульф, превосходно владеет собой, а вот я время от времени выхожу из себя. Если вы еще раз назовете его шантажистом, то результат, скорее всего, окажется плачевным во всех отношениях. Если вы не в состоянии принять руку помощи, когда вам ее протягивают, то, полагаю, вы сочли бы комплиментом и удар в челюсть.
Сестренка, тебе лучше вернуться в дом»,
— тут же отреагировал он. «Через минуту она сможет уйти. Если соглашению суждено отправиться за борт, мисс Барстоу должна увидеть, как оно идет ко дну. Если оно вам не по душе, почему вы позволили ей одной отправиться к Вульфу и заключить его? Он был бы рад встретиться с вами. Он сказал вашей сестре, что мы продолжим расследование в любом случае. Это наш бизнес, и не такой уж он мерзкий, по мнению тех, кто имел с нами дело. Я повторю вам то же самое, с соглашением или без, но мы намерены выяснить, кто убил Питера Оливера Барстоу. Если вас интересует мое мнение, то я считаю, что ваша сестра заключила великолепную сделку, и если вы с этим не согласны, то на это должны быть какие-то причины, их мы тоже выясним.
при расследовании.
«Ларри»,
— произнесла мисс Барстоу с многозначительной интонацией, потом повторила «Ларри». Она одновременно и выговаривала ему, и напоминала, и просила.
«Ну, давайте же», — продолжал я.
«Вы весь на взводе, и сверление меня взглядом на протяжении ланчи не особенно-то и помогло вам. Но вот если у вашего самолета что-нибудь сломается, вы ведь не броситесь просто пинать его и кричать, да? Вы снимете пиджак и поможете его чинить».
Он сидел и смотрел, но не на меня, а на сестру, выпятив нижнюю губу, что придавало ему вид ребенка, готового вот-вот поднять рев, или взрослого, вознамерившегося решительно послать всех к чертям.
«Хорошо, сестренка»,
— наконец выдавил Лоуренс Барстоу. Извиняться передо мной он явно не собирался, но это можно было отложить и на черный день, — подумал я. Когда я начал забрасывать его вопросами, он взял себя в руки. Отвечал Ларри быстро и точно, и, насколько мне виделось, не особенно-то и задумываясь или колеблясь. Даже относительно сумки с клюшками, на чем его сестра забилась, словно выброшенная на берег рыба, у него все оказалось предельно ясно. Из университета сумку привезли на грузовике, а в автомобиле никакого багажа не было, за исключением чемодана его матери. Когда в 3 часа дня грузовик подъехал к дому, его сразу же разгрузили и разнесли вещи по своим местам. Сумку с клюшками, по-видимому, отнесли прямиком в комнату отца, хотя доподлинно это ему неизвестно. Они с отцом договорились сыграть в гольф за завтраком в то же воскресенье. Кто это предложил, вы или ваш отец? Этого он не помнил. Когда после обеда отец спустился, сумка была у него под мышкой. Они доехали до Грин-Медоу на седане, припарковались, после чего отец с сумкой отправился прямо к площадке Ти, а Ларри пошел в здание клуба за мальчиками-носильщиками. Ему самому было безразлично, кто таскает его клюшки, но вот прошлым летом отец привязался к одному, и по случайности этот мальчик как раз оказался там. Ларри позвал его и еще одного. На пути к площадке Ти Ларри повстречались Кимбалы, также готовые начать игру. Поскольку он не видел Мануэля несколько месяцев и ему не терпелось обсудить планы на лето, он предложил им сыграть вчетвером, будучи уверенным, что отец не станет возражать. Когда они пришли на площадку Ти, отец практиковался в сторонке смэши, клюшкой, имеющей железную головку. Питер Оливер Барстоу тепло поприветствовал Кимбалов, обрадовался мальчику и послал его собирать мячи. Они подождали, когда начнутся 2-3 другие партии, и приступили к игре сами. Первым бил Мануэль Кимбал, затем Ларри, за ним Барстоу, и последним старший Кимбл. Ларри не помнил, откуда у отца появился драйвер, из сумки или его подал мальчик, потому что за ожиданием своей очереди был увлечен разговором с Мануэлем, а непосредственно перед ударом отца он сам пробивал. Но он очень хорошо запомнил отцовский удар по мячу ввиду исключительных обстоятельств. В конце взмаха клюшка странно дернулась, мяч полетел крайне неудачно, а Барстоу вскрикнул и с испуганным выражением лица принялся тереть живот. Ларри прежде никогда не доводилось видеть отца столь неожиданно и основательно утратившим на людях свою обычную светскость. Они спросили, что случилось, и отец пробормотал что-то про осу или шершня и стал расстегивать рубашку. Ларри поразила тревога отца, и он осмотрел кожу на его животе. Там обнаружился крошечный след от укола, едва различимый. Отец успокоился и настоял на том, что ничего страшного не произошло. Старший Кимбл нанес свой удар, и они двинулись по фервею. Все последующее не раз описывали газеты. Через полчаса на фервее к четвертой лунке Барстоу внезапно повалился на землю и засучил ногами, цепляясь руками за траву. Он был все еще жив, когда мальчик, носивший клюшки, схватил его за руку, но ко времени, когда подбежали остальные, уже умер. Собралась толпа, в которой оказался и доктор Натаниэль Брэдфорд, старинный друг семьи Барстоу. Мануэль Кимбл сходил за седаном и по краю фервея подогнал его к месту трагедии. Тело положили на заднее сиденье машины, туда же сел и доктор Брэдфорд, положив голову старого друга себе на колени, а Ларри сел за руль. Лоуренс Барстоу ничего не помнил о сумке с клюшками, совершенно ничего. Ему был известен рассказ мальчика, что тот поставил сумку спереди, прислонив к сиденью, но он не помнил, что обращал на нее внимание во время езды или в какое другое время. Он рассказал, что проехал 6 миль медленно и осторожно, и только дома обнаружил, что вся его нижняя губа в крови. Так он ее прикусил. Лгал он лучше своей сестры, и если бы она раньше не проговорилась, я вполне мог бы купиться на его рассказ. Я цеплялся к каждой мелочи, но он ни разу не сбился. Тогда я махнул на сумку рукой и спросил его о Кимблах. Тут он полностью повторил рассказ сестры. Достойных упоминания контактов между семьями не было. Единственной связью служили его отношения с Мануэлем, основанные, в свою очередь, на том, что Мануэль был весьма удобен в качестве владельца и пилота самолета. Ларри намеревался обзавестись собственным, как только получит лицензию. Затем я задал вопрос, столь заведший миссис Барстоу перед обедом. Я спросил и Ларри, и его сестру, но в ответ не последовало никаких вспышек эмоций, вообще ничего. Они заявили, что не знают никого, кто затаил бы серьезную обиду на их отца или же испытывал бы к нему ненависть и враждебность, и что существование когда-либо подобной личности просто немыслимо. За свою выдающуюся карьеру Барстоу получил должность ректора Холландского университета в 48, 10 лет назад. Он сталкивался с препятствиями множество раз, но неизменно устранял их мягкой настойчивостью, а не силой. Его личная жизнь ограничивалась домом. Сын, насколько я понял, глубоко уважал отца и испытывал к нему определенную привязанность. Дочь его любила. Они сошлись на том, что никто не мог его ненавидеть. Когда это говорила дочь, зная, что я слышал из уст ее матери всего 3 часа назад, в ее глазах читались обращенные ко мне одновременно и вызов, и мольба. Приступив к расспросам о докторе Брэдфорде, я обратился к мисс Барстоу, а не к ее брату. Потому как протекало наше общение, я ожидал некоторой неуверенности и утаивания, но в итоге не заметил и признаков подобного. Она просто рассказала, что Брэдфорд учился с ее отцом в университете в одной группе, что они всегда были близкими друзьями и что Брэдфорд, ныне вдовец, стал практически членом семьи, особенно за лето, поскольку был еще и соседом. Он исполнял обязанности их семейного врача, именно на него они в основном и полагались в лечении осложнений миссис Барстоу, хотя он приглашал и специалистов для консультаций. «Он вам нравится?» — спросил я.
«Нравится?»
«Да. Вам нравится доктор Брэдфорд?»
«Конечно. Он один из достойнейших и прекраснейших людей, которых я знаю».
Я обратился к ее брату. «А вам он нравится, мистер Барстоу?»
Ларри нахмурился. Он определенно устал. Однако на протяжении 2 часов, что я доставал его, он все-таки проявил достаточно терпения.
«Вполне нравится. Да, сестра верно о нем говорит. Вот только любит он поучать. Сейчас-то он, конечно, меня не беспокоит, но ребенком я обычно от него прятался».
«Вы приехали сюда из университета днем в субботу. Посещал ли вас доктор Брэдфорд с того времени до 2 часов в воскресенье?»
«Не знаю». «Ах да, конечно, он обедал с нами в субботу».
«Как вы думаете, существует ли какая-то вероятность, что это он убил вашего отца?»
Ларри уставился на меня. «Ох, ради бога! Вы что, думаете меня шокировать?»
«А вы, мисс Барстоу,
чушь».
«Конечно, чушь. Как бы то ни было, кто первым предложил, чтобы Брэдфорд заявил, будто причиной смерти послужил приступ стенокардии? Кто из вас? Он?»
Ларри испепелял меня взглядом. Его сестра спокойно ответила.
«Вы сказали, что мое присутствие здесь вам требуется, чтобы я следила за соблюдением договора. Что ж, мистер Гудвин, я была достаточно терпелива».
«Ладно, оставим это». Я повернулся к ее брату. «Вы снова сердитесь, мистер Барстоу. Бросьте. Люди вроде вас не привыкли к дерзостям, но вы были бы удивлены, сколь легко от подобного отмахнуться, и никому хуже не станет. Осталась лишь парочка вопросов. Где вы были между 7 вечера и полночью в понедельник, 5 июня?»
Он все еще сверкал глазами.
«Не знаю. Откуда мне знать?»
«Постарайтесь вспомнить. Это отнюдь не еще одна дерзость. Я серьезно настаиваю на вашем ответе. Понедельник, 5 июня. Похороны вашего отца были во вторник. Я спрашиваю о вечере перед похоронами».
«Я могу сказать вам»,
— вмешалась мисс Барстоу. «Я предпочел бы услышать это от него в качестве одолжения».
«Не вижу причин, почему бы и не ответить», — заявил Лоуренс.
«Или же ответить».
«Я был здесь, дома».
«Весь вечер?»
«Да».
«Кто еще был здесь?»
«Моя мать и сестра, слуги и Робертсоны».
«Робертсоны?
Я же сказал».
Снова подключилась его сестра.
«Робертсоны, наши старые друзья, мистер и миссис Блэр Робертсон и 2 их дочери».
«Во сколько они пришли?»
«Сразу после обеда. Мы даже не успели закончить. Где-то 7:30».
«Доктор Брэдфорд был у вас?»
«Нет».
«Это не было необычным?»
«Необычным? Почему это? А впрочем, да, конечно, было. Ему пришлось отправиться в Нью-Йорк на встречу, какую-то профессиональную встречу».
«Понимаю. Благодарю вас, мисс Барстоу». Я повернулся к ее брату.
«И еще один вопрос, скорее просьба. У Мануэля Кимбала есть телефон в его ангаре?»
«Есть».
«Не сообщите ли вы, что я заеду к нему и что вы хотели бы, чтобы он ответил на мои вопросы?»
«Нет. С какой стати?»
«Вы не имеете права просить об этом», —
вмешалась мисс Барстоу.
«Если вы желаете встретиться с мистером Кимблом, то это ваше личное дело».
«Верно». Я закрыл блокнот и встал. «Совершенно верно. Но этим делом я занимаюсь неофициально. Если я объявлюсь у него сам по себе, он просто вышвырнет меня. Он друг вашей семьи, во всяком случае, считает себя таковым. Меня нужно представить».
«Естественно, нужно».
Ларри тоже встал и принялся отряхивать брюки от травы.
«Но от нас вы этого не дождетесь. Где ваша шляпа, в доме?»
Я кивнул. «Заберу ее, когда вы пойдете звонить. Понимаете, дело обстоит следующим образом.
Я вынужден попросить вас позвонить Мануэлю Кимблу, Робертсонам и в клуб Грин Медоу. Пока я запланировал лишь их, но позже может появиться еще кто-нибудь. Я должен ходить повсюду, встречаться с людьми и выискивать факты. Чем больше вы облегчите мне задачу, тем проще будет и для вас. Нира Вульф узнал достаточно и сообщил полиции достаточно, чтобы они эксгумировали тело вашего отца. Сообщил много чего, но отнюдь не все. Вы хотите, чтобы я пошел к окружному прокурору и выложил еще больше? Хотите, чтобы он выписал мне удостоверение, открывающее передо мной все двери? Сейчас он дуется на нас, поскольку знает, что мы кое-что скрываем от него. Так вот, я с тем же успехом мог бы отправиться к нему и подружиться с ним. Я вовсе не против. Мне нравится заводить друзей, а вот вам, похоже, нет. Если это тоже представляется вам шантажом, мистер Барстоу, тогда я просто заберу свою шляпу и сочту наши отношения разорванными. Это и был шантаж, но мне пришлось пойти на него. Беда с этими двумя, в особенности с братцем, заключалась в том, что за всю свою жизнь они привыкли к безопасности, независимости и уважению, и постоянно забывали, сколь на самом деле напуганы, а потому время от времени мне приходилось напоминать им об этом. И они весьма напугались, когда я подошел к сути дела. И причины для страха у них имелись, как я вынужден был признать, если бы захотел ознакомить их со всеми своими соображениями на тот день. Конечно же, они сдались. Мы вместе прошли в дом, и Сара Барстоу позвонила Робертсонам, а ее брат в клуб и Мануэлю Кимблу. Ранее я уже решил, что нет и шанса из миллиона, что мне удастся вытянуть что-нибудь из слуг, в особенности, если они вышкалены тем высоким худым дворецким. А потому, как только со звонками было покончено, прихватил в холле свою шляпу и был таков. Ларри Барстоу вышел со мной на боковую террасу, полагаю, желая убедиться, что я не прокрадусь назад и не стану подслушивать под дверью. Стоило нам лишь подойти к ступенькам, как по подъездной аллее подкатила машина и остановилась перед нами. Из нее вышел человек, и рот мой растянулся до ушей, поскольку это был никто иной, как Корбет, детектив из конторы Андерсона, который пытался пройти без приглашения в дом Вульфа тем самым утром, когда я исполнял обязанности привратника. Я жизнерадостно помахал ему рукой и прошел мимо, однако он окликнул меня. «Эй, ты!» Я остановился и обернулся. Ларри Барстоу наблюдал за нами с террасы. Я вежливо поинтересовался. «Это вы ко мне обратились, сэр?» Корбет двинулся в мою сторону, совершенно игнорировав мою уловку.
«Какого черта ты здесь делаешь?»
Я скалился секунду-другую, а затем обратился к Ларри. «Поскольку это ваш дом, мистер Барстоу, возможно, будет лучше, если вы объясните ему, какого черта я здесь делаю». По выражению лица Ларри было очевидно, что он никогда бы не послал мне открытку к Рождеству, и все-таки я дождался бы ее скорее, чем Корбет. Он бросил детективу.
«Мистер Гудвин был здесь по приглашению моей сестры для консультации и, вероятно, появится у нас снова. Хотите заняться расследованием этого?»
Корбет хрюкнул и сверкнул на меня глазами.
«Может, хочешь прокатиться в White Plains?»
«Нет», — покачал я головой. «Мне не понравился городок. Он такой сонный, что даже пари не заключить». Я двинулся дальше.
«Счастливо, Корбет!
не буду желать вам неудачи, потому что даже при удаче вы немногого добьетесь от могильной плиты». Не утруждая себя ответом на угрозы и предупреждения, которые он щедро расточал за моей спиной, я подошел к поджидавшему меня родстеру, сел в него и покатил прочь.